Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И сегодня в студии у нас «Битва за респект». Достоинство – категория, которая все чаще появляется в общественных дискуссиях. С одной стороны, президенты и многие политики говорят о том, что Россию лишили достоинства, ее нужно поднять с колен. С другой стороны, вслед за революцией достоинства в Украине, все больше и чаще люди говорят о том, что им необходимо достоинство. За это выходят на митинги, за это бьется оппозиция. Так что же такое достоинство? Что такое то достоинство, которое защищают люди в судах, в исках о защите чести и достоинства? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Обращение к достоинству как к аргументу в общественных дебатах стало признаком международного публичного дискурса. Политики, многие социальные группы очень часто в своей риторике эксплуатируют это понятие. История достоинства развивалась от аристократической модели родства и звания к демократической модели личности, поведенческой, духовной. Это понятие имеет много различных форм, от социального до геополитического. В современном мире достоинство считается присущим любому человеку с рождения, и это очевидно, но оно при этом постоянно находится под угрозой ущемления, лишения. То есть в первую очередь утверждение человеческого достоинства состоит в его защите. Достоинство, по Гоголю, это не какая-то вещь, которую можно взять в руки, но уронить, задеть или растоптать запросто.
У нас в гостях сегодня Олег Хархордин, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и директор центра «Республика». И этим центром была сейчас недавно издана книга «Жить с достоинством». Вот она у меня в руках. Здесь профили Перикла, Цицерона и Иисуса Христа. Так что Олег сейчас презентует эту книгу и сейчас буквально к нам из Петербурга приехал на Сапсане туда-обратно. Олег, добро пожаловать. И Борис Грозовский, экономический обозреватель.
Добрый день. Добрый день,
Борис. Олег, первый вопрос. Вообще эта тема сейчас как-то становится более актуальна в последние десятилетия?
Естественно.
Если появляется эта книга, да. И, собственно, я смотрю, у вас курсы по достоинству читаются в Европейском университете.
На самом деле, то есть мы заинтересовались этим в 2011 году, задолго до того, что упомянули вы во вводных словах, то есть до Украины, потому что обнаружилось такое странное совпадение дискурса между теми, кто пишет речи для нашего президента, и между оппозицией, которую они не замечают. Президент очень часто, например, в своих комментариях уже личных после выступления там, в Валдайском форуме, говорит о том, что надо... чтобы страну не унижали, чтобы ее уважали, и чтобы надо вернуть ей достоинство, которое, соответственно, было унижено. И поэтому страна должна встать с колен. С другой стороны, значит, оппозиция, когда она вышла на улицы в 2011-2012 году, говорила, что когда Медведев и Путин поменялись местами, то, не спросив граждан, то к ним отнеслись как к скоту, к ним отнеслись как к пустому месту или к детям, то есть которых можно водить за нос. То есть их достоинство было радикально унижено. И когда мы начали разбираться с этим странным попыткой апеллировать к теме достоинства с обоих сторон, то оказалось, что, в общем, действительно говорят на одном языке, только применяют к разным, как говорят науки, субъектам действия. Если консерваторы и те, кто пишут речи для нашего президента, говорят о достоинстве страны, такой единице действия, как страна, то оппозиция говорила о такой единице действия, как гражданин.
Его то есть коллективное, индивидуальное достоинство уже заявлено вот эта вот оппозиция сама. Начала. И с третьей стороны, Борис, вот хочу заметить, какое соприкосновение все чаще и чаще в нашей юридической и общественной реальности иски о защите чести и достоинства. Сейчас такая вот идет буквально какая-то мода на оскорбление, искусство оскорбляться, искусство защищать свое достоинство.
У меня это скорее вызывает тревогу, чем радость. Мне, в принципе, кажется, что когда люди слишком, так сказать, обеспокоены собственным достоинством и тем, какое влияние на него могут оказать другие. Это скорее невроз, чем какая-то нормальная ситуация. Достоинство – это в первую очередь то, как ты себя ощущаешь. То, как ты думаешь о себе, то, как ты себя чувствуешь. В этом смысле другие имеют очень маленькое на него влияние. У них как бы нет возможности унизить, растоптать то, как ты сам о себе думаешь. Можно плохо обойтись с репутацией другого человека, можно достоинство и репутацию, да, вот тут очень важное, важное развлечение. Репутации можно создавать, над ними можно работать, их можно продвигать, можно улучшать плохие репутации, да, нельзя улучшать...
Репутация плохое... это какая-то коммуникационная вещь, это общественный, это некий конвент, да, социальная договоренность о человеке, а достоинство это некое имманентно присущее. Вот я коллегу здесь как раз хочу, с самого начала, вот особенно на обложке книги, заявлена вот эта вот такая вот дихотомия, две разновидности достоинства. То, что говорили греки, да, и то, что говорили римляне. Как я понимаю, греческое достоинство, почему здесь Перикл, оно такое больше меритократическое. Это твоя заслуга.
Ну да, естественно. Эту позицию, честно говоря, выделил или дистиллировал в своей статье Борис Маслов, который знает древнегреческий настолько хорошо, что преподавал его в Америке. Вот. И также знает древнерусский, на самом деле. Он смотрел переводы самые ранние из греческого на русский, для того, чтобы посмотреть, что попало в древние способы говорения на старорусском языке о том, что такое достоинство. И, в общем, у нас есть действительно два основных источника говорения об этом, которые сохраняются до сих пор. Еще в 18 веке, если вы посмотрите словарь Академии Российской, там достоинство означает прежде всего то, что присуще высокому чину или сану. И даже есть такие выражения, как, например, «возвести в дворянское достоинство» или «аристократ сообщает своим детям дворянское достоинство», передавая им титул по наследству. Или Радищев пишет, что там кто-то подвязается в том, чтобы составлять генеалогии знатных семей, тем самым возводя их в высокое достоинство. Для нас это очень странное словоупотребление, но это вот как римляне употребляли слово «дигнитас», и как оно прошло в Западной Европе и попало к нам. А слово «достоинство» в противостоянии с недостатками, это вот идет от Перикла, например. Ну, мы говорим «Перикла» условно, потому что, естественно, он не оставил никаких трудов, кроме знаменитых побед, записанных Фукидидом в истории Пелопоннесских войн, но там есть знаменитая речь надгробная, где он говорит, что в отличие от римлян, можно прощаясь сказать, где все зависит от чина, сана, знатности рода, у нас достоинство может приобрести и любой бедняк своими заслугами перед полисом, неважно, какая у него родословная. Вот эти, скажем, второе понимание, вот это перикловское, оно у нас осталось в паре достоинства-недостатки, которые мы можем сейчас оценивать не только человека, а даже любую вещь, на самом деле, в русском языке. И эту фразу почти что невозможно сказать в любом другом европейском. Сказать пару dignities and indignities в английском невозможно. Так же, как dignité, indignité, наверное, по-французски сложно произнести.
Но есть возмущение, indignation по-английски.
Да.
Достоинство
точно,
в русском...
Точно так же, как невозможно сказать о достоинстве смартфонов, там, да, вот о достойном отдыхе в Подмосковье, то, что Маслова приводит во второй статье из вашего сбора.
Ну, это да, мы поговорим об этом
рыночное. Это
Капитолина, да. Да, рыночное значение слова достоинства. Но вот интересно, через европейскую историю проходят эти две трактовки достоинства как некого родового звания, да, как того, что несет на себе твое дворянское благородное происхождение, достоинство как то, что человек своей личной цельностью, да, личным достижением может сделать.
Да, может заслужить, да, естественно. Но потом, скажем, то, что происходит постепенно с аристократическим достоинством, это то, что по-английски называется в литературе upward equalization of rank, и то, что я бы переводил как аристократизирующее уравнение в достоинстве всех. Например, в 17 веке за долги можно сажать кого угодно, но не аристократов в Англии. В 19 веке становится невозможно сажать и простолюдина. То есть то, что раньше применимо было то к людям с высоким аристократическим достоинством, распространяется на всех, и мы считаем, что достоинство принадлежит всем, ну, от рождения или от рождения спор идет. Но в любом случае, это качество любого человека. И это произошло за счет расширения поля действия применения термина аристократическое достоинство ко всем. А второе, вот насчет того, что достоинство и недостатки, я бы сказал, что это стало какой-то основой русской культуры. И когда, например, ту пару мы встречаем у Достоевского, которую я специально анализировал, они, например, на английский язык переводят эту пару как positive или positive virtues versus negative vices. У них как-то трудно это сказать. А мы это получили...
Позитивные ценности, как бы, и негативные ошибки, грехи.
Недостатки, да. Вот. И смешно, что в русский язык это попало, потому что это стойки выработали пару понятий. Аксия – это достоинство по-гречески, апаксия. И мы вот этот груз греческого наследия как ни смешно, имеем зафиксирован даже в нашем языке.
Через греческие труды, через Византию, да, пришла, может быть, вот эта вот дихотомия.
Ну да, только в Византии имеется в виду, естественно, патристика и теология, потому что философия византийская не оказала почти никакого влияния на российскую мысль.
Но, с третьей стороны, была же и христианская трактовка достоинства, да, идущая от Аквината, от Фомы Аквинского, об уподоблении Христу, который затем уже воспринимает Достоевский.
Ну, Аквинский, естественно, скажем так, интерпретирует первых отцов церкви. Там есть две школы теологии, которые лучше всех знал и преподавал он в 60-е годы. Ливерий Воронов, Ленинградская духовная академия, где учился патриарх Кирилл. И там различается школа, которая преподавала в Каппадокии, и та, которая преподавала в Александрии. И там обе они исходили из того, что то, что сказано в книге «Бытие», что был человек создан по образу и подобию, соответственно, Божьему, что это надо интерпретировать. Дебат между ними идет насчет того, насколько образы подобия – это синонимы, вот две совершенно разные сущности. Вам кажется, что это не имеет отношения к сегодняшней жизни, вот эти теологические споры? Ничего подобного, оказывается, что имеет, потому что, например, в 2008 году Российская Церковь официально поменяла догму, и теперь мы все рождаемся с рожденной ценностью, но достоинства не имеем, если не уподобляемся Господу в течение своей жизни. То есть, если вы живете как гомосексуалист, вы не обретаете достоинства, хотя у вас есть рожденная ценность. С этим абсолютно не согласились протестантские церкви, которые сразу написали громадную ремонстрацию. Католики молчали, потому что им очень нравилось, возможно, что это можно использовать, например, во время демонстрации против однополых браков во Франции в 2012 году. То есть это на самом деле достаточно насущный сюжет со всеми этими обсуждениями теологическими. Но надо понимать, что в нашем расхожем понимании все это находится в одном и том же Достоевском. Все три понимания, я не буду сейчас долго говорить.
Мы еще, да, вернемся к Достоевскому, мне кажется, это отдельная большая тема, к его подпольному человеку, с его таким ресентиментом, который на Невском проспекте ищет свое достоинство.
С его очень обостренным чувством собственного достоинства.
Ну да, и этот, собственно, подпольный человек сейчас творит геополитику мировую. Борис, а вот я хочу сейчас обратиться к Советскому Союзу. В Советском Союзе была ли идея достоинства? Потому что в революции 17-го года, по-моему, особенно в феврале 17-го года, идея прав, идея достоинства достаточно хорошо была заявлена.
Мне кажется, что она была заявлена в первую очередь у шестидесятников и в первую очередь в противостоянии государству. Отчасти это вопрос коллегу, почему вы, так сказать, ну вот осознанная такая лакуна, да, почему вы пропустили в своем анализе в этой книжке вот весь этот пласт Бродский, Окуджава.
Смеешь выйти на площадь?
Галич, конечно, конечно, конечно. Потому что это очень важное для них слово. Это очень важное слово в первую очередь в противостоянии государству. Потому что кто нарушал достоинство, это было именно государство. Попытка отстаивать чувство собственного достоинства, не идти на компромиссы и так далее. Это была именно борьба, ну, отчасти с собой, да, в первую очередь с государством. Я просто хочу Бродского процитировать. Я считаю ниже своего достоинства оказываться в положении, когда государство тобой распоряжается. Ну, а, соответственно, для государства была неприемлема ситуация, когда оно не может тобой распоряжаться. И, соответственно, вот все это шестидесятничество, Окуджава, да, совесть, благородство и достоинство, вот оно, святое наше воинство. То есть Окуджава через семантику достоинства как раз куда-то в околохристианскую такую мифологию входил. Посвящение Бели Ахмадулиной у него же, да, чувство собственного достоинства, вот загадочная стезя, на которой споткнуться запросто, но обратно ступить нельзя. И так далее. То есть в противостоянии государству они отстаивали свое право быть, по сути дела. Наверное, это отчасти смыкается с уже идеей больше не достоинства, а прав человека, да, и такой вот либерально-западной борьбы за самостояние человека, скорее в кантовском, чем в христианском смысле. Но вот у вас как-то опущен весь этот пласт.
Да, почему? Потому что, ну, как сказать, в небольшую статью все не вместишь, во-первых, поэтому я не написал большую книжку, она бы заняла бы 2 года, и она была бы в 5 раз толще, это понятно, если пришлось писать, вот, извините, от первых отцов церкви до Окуджавы. Это можно положить всю жизнь на это дело. Вы посмотрели, какие толстые книжки сейчас выходят на английском языке, когда приходится делать обзор всех концепций. Это закончилось бы. Ну, более смешное объяснение сводится к тому, что мы смотрели частоту использования термина Капитолинов с помощью Национального корпуса русского языка. Это делал лингвист Капитолина Федорова. И надо поставить памятник Илье Сигаловичу, который из Яндекса, который помог это создать. И теперь мы можем действительно мерить частоту употребления слов в разных жанрах.
По годам.
Да, по годам. И, ну, в Google есть похожий сюжет Ngram Viewer, но он гораздо слабее, чем наш измеритель частоты в Национальном корпусе русского языка. И там, оказывается, неудивительно было, что, например, выражение чувства собственного достоинства, оно взлетает во время перестройки. Но казалось, что перестройка была вся насчет того, чтобы защитить человека и так далее. Но выражение человеческое достоинство почему-то наиболее часто используется, потом резко идет на спад в 81-85 году. И это некоторый парадокс. Но не могли брежневские, соответственно, пропагандисты почему-то... Какая была мотивация? Когда мы разбирались с этим, у меня больше внимания ушло на то, чтобы сформулировать гипотезу, что, видимо, это было контрнаступление советской идеологической машины против пропаганды, которая шла через Радио Свободу, Радио Свободная Европа, Голос Америки, которое все лило с 1976 года, известно что. У вас права человека не соблюдаются, а Брежнев подписал третью гуманитарную корзину Хельсинкских соглашений, с чего все и началось. Вот. И поэтому ответом тогда советской пропаганды было сказать, что права человека, кто это, что это такое, где это такое? Вы что про это слышали, кроме тех, кто слушал историю политических учений в некоторых университетах? Это западная придумка, никому не нужная. У нас есть понятное, хорошее слово, которое все знают, все читали, Толстого, Достоевского, оно везде есть. Во время Пушкина оно в 6 раз более часто используется, чем сейчас. То есть, посмотрите туда. И вот, это, и революция была устроена в 1917 году ради того, чтобы человеческое достоинство утвердить во всем.
Все во имя человека, все на благо человека.
Да, и вот тогда, то есть мы сконцентрировались, наверное, на официальном дискурсе, поэтому я не заметил, не вставил в этот текст такие прекрасные строки, которые Борис сейчас провел.
А вот интересно, с Пушкиным, вот это пушкинское время, но у Пушкина и, собственно, золотой век русской культуры, это, наверное, в таком в дворянском, аристократическом, да, погиб поэт-невольник чести, все эти дуэли пушкинских времен, карточные долги, которые, то есть это именно такая аристократическая трактовка достоинства римская, как дигнитас.
Да, во многом да. Я не специалист по Пушкину, и недавно, читая про декабристов и ту эпоху, понял, насколько это минное поле, так что я не буду говорить ни одного суждения на эту тему. Но вот недавно, когда я тут пересчитывал Анну Каренину, соответственно, я обнаружил, что там наибольший удар по достоинству Левина, например, это отказ, соответственно, княжны принять его предложение о браке. И он уезжает в деревню, глубоко обиженный, потому что в глазах всего света, значит, ему якобы нанесен очень сильный удар. Для нас это странно, потому что, ну, девушки разные бывают.
Ну да. Это не говорит ничего о его свойствах.
Да, да, да. Особенно современное падшее слово употребление о его мужских достоинствах.
Да, его мужских достоинствах.
Вот, значит. Но для его аристократического достоинства это совершенно очевидный сюжет. Надо, единственное, что надо различать между честью и достоинством. Я сейчас не буду в это уходить. На эту тему есть социологические, антропологические труды. И очень много в Израиле на эту тему написано. Там это очень важная дистинкция.
Ладно. Вообще, в принципе, можно ли быть озабоченным чувством собственного достоинства и при этом не обижаться? Или это одно предполагает другое? Такое вот внимательное слежение за тем, как на меня реагируют другие. Ага, она отказала, все, я обиделся. То есть, насколько не культурно, а скорее антропологически, да, вот эта конструкция связана с высокой обижаемостью.
Нет, просто вот эта аббревиатура ЧСД, чувство собственного достоинства, лингвисты, когда исследуют, уже это в три буквы ставят. Есть такой человек по имени Санников, который защитил кандидатскую диссертацию в специальном лингвистическом анализе, очень интересная работа. Она связана, естественно, с пониманием достоинства как не унижение. И здесь не обижаться, как говорите, почти что невозможно. Два других понимания достоинства расхожих в русском языке, быть созданным по образу и подобию Божьему, или второе, иметь некоторые достоинства, которые антитеза недостатков, там унижение не встроено, и там обида не так важна, естественно, совсем не важна. А вот в чувстве собственного достоинства оно потому и застыло в такую идиому, что это прежде всего это то, на что можно покуситься. Да?
Мы продолжаем наш разговор о достоинстве, о жизни с достоинством, как говорит нам эта книга Олега Хархордина, которая у нас сегодня в студии вместе с Борисом Грозовским, о том, как эволюционировало понятие человеческого достоинства, о том, что оно значит в сегодняшней России, в сюжете нашего корреспондента.
Для меня достоинство – это, в первую очередь, уважение к другим людям. Достоинство – это для меня это правда, это стремление быть свободным человеком. И это когда ты не вступаешь в сговор с теми установками, которые для тебя неприемлемы. И причем это независимо, это установки диктует власть или это установки диктует оппозиция. Ну, достоинство, в моем понимании, оно зиждется в первую очередь на общепринятых каких-то моральных установках. Причем не тех, которые приняты в нашем российском обществе, а в европейском обществе. Вот именно эти установки европейского общества для меня и есть достоинство. Дело в том, что российское общество, оно милитаризовано. И оно стремится к войне. Оно понимает патриотизм как стремление воевать с другими странами, да, противопоставлять нашу страну интересам других стран. Но мне кажется, это абсолютно недостойная политика и недостойные взгляды на мировосприятие и миропорядок. Права человека – это та вещь, которая делает страну более цивилизованной, более прогрессивной. А когда нарушаются права человека, это значит, что страна идет от прогресса в обратную сторону. И, конечно, в нашей стране такие взгляды ультрапатриотические, если так их можно называть, они не являются таковыми, они являются патриотическими, поскольку та повестка, которая навязывается сегодня власти, она ведет страну к стагнации, она ведет к регрессу и к экономическому, и к культурному, и к образовательному, и в том числе и нравственному. Например, были советские диссиденты, и их нравственные установки были выше общественной морали. Вот на конкретной группе людей это можно сказать, да, это были достойные люди. И сегодня вот российскую оппозицию это отличает от тех советских диссидентов, потому что ни от одного советского диссидента раньше нельзя услышать было оскорбление в адрес, допустим, Леонида Ильича Брежнева. Сегодня это сплошь и рядом. Но вот такие лозунги и такие взгляды, такие жесткая агрессия по отношению к власти, она не приводит к каким-то ощутимым результатам. Намного конструктивнее и продуктивнее не терять вот этого достоинства и относиться достойно не только к своим единомышленникам, но и к тем, кто сегодня у власти. Когда это идет из уст политиков, людей, которые баллотируются у нас в депутаты, вот это, мне кажется, недостойно. Когда Любовь Соболь бегает за госпожой Симонян с телефоном и заставляет ее что-то говорить, вот это, мне кажется, недостойно. Когда Владимир Милов в своем фейсбуке оскорбляет сотрудников правоохранительных органов и говорит им, вы там мрази и так далее, ну, не буду все повторять, что он там говорит, это недостойно. Понимаешь, это люди, завтра сменится власть, и они останутся на работе. Или он от водночасти сможет сменить всю полицию. Нужно другой язык выбирать и говорить им, ребят, послушайте, вот вы являетесь пособниками той власти, которая сегодня нарушает наши права. Прекратите этим заниматься. Давайте вместе бороться за свободу. Вы содержитесь на мои налоги. Вот можно то же самое, что он написал, сказать другим языком и не оскорбляя чувств и достоинства тех людей, которым он это адресовывает. Симонян ведет себя абсолютно недостойно. Для меня это не журналист, но вести по отношению к ней так, как вела себя Люба Соболь, это недостойно. Это на мой взгляд. И не важно, что она беременная. И не важно, что она женщина. Вообще к любому политику или к любому человеку, там, пропагандисту и так далее. Вот так нельзя. Критикуй конструктивно, критикуй правдиво, подбирай слова. Да, так, чтобы тебя услышали, поняли. Но мы спускаемся на уровень НТВ. Когда НТВшники только могут так бегать там за Касьяновым, там кидать тортами, ну что, мы будем теми же методами действовать? Мы, либеральное движение, демократическое, все-таки находим отклик в сердцах людей более образованных, более культурных, более воспитанных. Люди, они равны перед друг другом, это написано в нашей Конституции. И достоинство каждого человека, оно равно перед законом. Понимаете, в Соединенных Штатах Америки, допустим, там же проходит устроит, допустим, марши нацистов, да, и никто им не запрещает. И причем, если им кто-то запрещает, то правозащитники, которые занимаются защитой евреев, прав евреев, они будут защищать их нацистов. Потому что считается, что если где-то в какой-то стране будет запрещаться права и свободы одного человека, то такие страшные трагедии, как случилось во Второй мировой войне, там Холокост, они могут повториться в этой стране, где где-то нарушаются права и свободы человека. Ответ на все эти нацистские выпады, на такие взгляды какие-то, как сказать, консервативные или милитаристские, должен заключаться в гражданском просвещении, в образовании, в культуре. И прогресс, конечно, есть. Это даже видно, как люди себя ведут по отношению друг к другу. Если в метро там, в конце прошлого века двери никто не придерживал, то теперь все придерживают друг другу двери. И как-то более деликатны по отношению друг к другу. Естественно, прогресс есть. Но если уделять больше внимания именно культуре и образованию, то общество будет меняться. И если вы сегодня включите государственные каналы, то что вы увидите? Кроме вот этих ток-шоу политических, которые насаждают ненависть, вы еще увидите эти пошлые передачи. Кто с кем спал, кто от кого ребенка зачал и так далее. Зачем это все? Это вот понижает уровень культуры общества. Это понижает нравственность общества. И, на мой взгляд, это, возможно, это даже спланировано кем-то. Да? Потому что если вот такая ложь на телевидении, то, естественно, люди приходят и голосуют за Путина. Это все взаимосвязано. Вы знаете, в нашем обществе наблюдается вот это желание и вера в чудеса. Вера в то, что если мы изберем завтра нужного и правильного политика, и нужную правильную партию, то все изменится в одночасье, ничего не изменится. Пока общество само не поменяется, пока мы не начнем сами вот, рефлексировать на те проблемы, которые есть, и решать их. Понимаете, даже вот в тех условиях, которые сегодня есть в стране, мы можем менять систему, мы можем делать жизнь нашу лучше. И пример с Иваном Голуновым, пример Екатеринбурга нам это показывает, что общество способно делать так, как оно считает нужным.
Говоря о России, говоря о сегодняшней России, мне кажется, существует с самого начала, как мы сказали, два разных нарратива достоинства. Я бы его назвал мюнхенский нарратив Путина, да, вот эту мюнхенскую речь Путина 2007 года взять. И, с другой стороны, болотный нарратив, который следует за украинской революцией достоинства.
Ну, он предшествует ей все-таки на два года.
Предшествует, да, 11-12 год. Дело в том, что, наверное, в 11-12 так много достоинстве не говорилось, просто Украин Майдан дал вот это, так сказать, лингвистическое оформление этого всему. Хотя вот тогда, я думаю, что вот этот выход на чистые пруды в декабре 2011 года, он был именно насчет того, что люди оскорблены вот этой рокировкой и парламентскими и фальсификациями на выборах тогда, в декабре. Вот, эти два дискурса, они, Борис, их как-то можно различить, или они часть одной какой-то вот такой вот струи?
Ну вот Олег их сближает. Я, честно говоря, как-то не до конца понимаю, насколько это оправдано. Потому что в мюнхенском дискурсе что мы имеем? Да, это есть такая генерализация, то есть как бы экстраполируется ощущение человека на группу, страну. Мы были унижены, с нами не считались. Штаты, значит, позволяют себе первое, второе, третье, четвертое, пятое. Китай вообще как-то свысока на нас смотрит. В 90-е мы жили плохо, да, значит, теперь мы наконец-то встаем с колен и всем Кузькину мать показываем. Это вот такой, наверное, не знаю, мне кажется, наиболее правильным, правильной аналогией Германии между Первой и Второй мировыми войнами, рессентимент, да.
Да, вот это вот, честно, очень здесь действительно очень важное понятие рессентимента. И вот здесь хочу обратиться к Достоевскому, которого Олег очень много упоминает, цитирует в своей книге «Жить с достоинством». Потому что в противовес, может быть, тому дворянскому достоинству, да, о котором пишет там, у Пушкина, у Толстого мы находим, у Достоевского совершенно другое, вот этот вот петербургский униженный подпольный человек – он хочет защитить свое достоинство и показать, что он тоже чего-то стоит в столкновении с этими господами, кавалергардами, гусарами. И вот мне кажется, что очень много из этого пошло в 20 век и в 21 век.
Возможно, да. Но, естественно, это вот достоинство как не унижение, это первое понимание, да. И в «Записках из подполья» главный герой хочет утвердить себя, как он говорит, на равной социальной ноге с офицером, поэтому 3 года готовится, чтобы с ним столкнуться на Невском, покупая специальные перчатки, новый фраг и все остальное, чтобы потом, значит, у него как айсберг впилиться. И 3 года он не может это сделать, потому что в последний момент он отпрыгивает, офицер его отвигает, можно сказать, как муху. И главный герой страдает, что он бедная униженная муха, которую никто не замечает. В конце концов он происходит, он поет арии и говорит, да-да, наконец я, значит, тоже обладаю тем же социальным достоинством, что и этот офицер. Но остаточное понимание этого достоинства, я думаю, кстати, в гораздо большем виде, наверное, может находиться в украинском, белорусском, польском. Потому что, я как раз хотел бы сказать, что украинская хидность – это совсем не русское достоинство. Это две, ну, так корни подсказывают, что разные слова.
Как годность, хидность.
Да, я думаю, что польская годность, и посмотрел в белорусский, там тоже что-то типа годности, это как бы не строевая годность, но пригодность к исполнению определенных социальных функций, связанных с твоим высоким положением.
У поляков же гонор.
Гонор,
главное, да. Вот это польский гонор. Ну да, честь, хонор, гонор. Больше, ну да, там разные.
Ну, опять же, честь и достоинство разные вещи. Да. Вот тут надо посмотреть. И насколько, я не знаю, почему первый фильм о событиях 2013-2014 годов на Украине назвали «Революция хидности», и что думали, и почему это стало настолько прилипчиво, что теперь это часть некоторых законов, значит, на Украине. Но мне кажется, что здесь надо произвести достаточно тщательный лингвистический анализ, чтобы посмотреть, насколько одно ложится на другое. Потому что эта хидность применения к запорожским казакам – это совсем не то достоинство, я боюсь, которое герой «Записок из подполья» демонстрирует на Невском. Хотя, может быть, они и совпадают.
А я вот подумал, Борис, что, может быть, вот это достоинство, которое ищет герой «Записок из подполья» на Невском, так вот, не уступить при встрече с сильнейшим, это то, что на российских дорогах постоянно происходит. Потому что, скажем, российский трафик – это постоянная битва за достоинство. Да, тебе мигают, а ты не уступил, ты защитил свое достоинство. Пусть они не самая сильная машина, но ты, так сказать, первым стал на светофоре, первым стартовал со светофора. И вот это вот, мне кажется, что в России идет постоянное уяснение статусов людей относительно друг друга. Вот это вот такая, не знаю, дарвиновская борьба, и она очень сильно характеризуется такими вот пацанскими понятиями. Типа, я мужик, я не прогнулся, я пацан, поэтому я владею достоинством.
Тут очень много битв. Стоимость часов на руке, да, если они есть, это тоже ведь показатель достоинства. А дороговизна автомобиля, количество десятков или сотен квадратных метров в жилье, да, и количество самих этих особняков. Это тоже, наверное, все такие показатели достоинства. Не знаю, откуда это идет. Отчасти ведь достоевское понимание достоинства и подпольного человека, оно ведь и в 17-м годе очень сильно отразилось. Нас веками унижали, да. Мы были холопами. Да, значит, теперь мы отыграемся. Теперь мы такие же, дворян больше нет.
Ну, кстати, здесь надо сказать,
да, Шариковская в том числе, и, так сказать, и у Зощенко, это очень сильно вот этот человек Зощенко, он, в общем-то, из подпольного человека Достоевского идет.
Но заметьте, что ресентиман, вот этот вот, который вы упомянули, да, вот это вот реактивное чувство, если говорить по Ницше, оно не только свойственно индивиду. Вы начинали с мюнхенской речи и параллели с Германией, но, извините, считайте то, что сейчас пишут арабисты по поводу анализа дискурса Аль-Каиды, соответственно, запрещенная организация, скажу сразу, для, если у вас средства массового вещания, или ИГИЛ, не дай бог, тоже запрещенная организация. И вот есть статья, например, в журнале Political Theory 2015 год, где автор Роксана Юбин пишет просто: ребят, вы хоть почитайте, что они пишут там. А пишут они, что главное, что нами движет поруганное достоинство. Откуда берется 50 отрубаемых голов, соответственно, в телевизоре, потому что нужно нанести удар такой ошеломляющей силы в ответ, чтобы тот, кто обидел мое достоинство, понял, что я его восстановил. И вот это вот мелочное столкновение у светофора, которое у нас, почему оно может иногда вылиться в громадный мордобой, мордобой, потому что это на самом деле, возможно, очень сильные эмоции, связанные с унижением. И унижение страны может чувствоваться, или даже целой культуры, или религии, может чувствоваться не только в Мюнхенской речи или там в размышлениях о том, что было между Первой и Второй мировой. Если мы посмотрим на обоснование, кстати, очень часто унижение страны связано также с повседневными ситуациями. Например, многие мусульмане считают, что когда на блокпостах американские солдаты ощупывают мусульманских женщин в чадрах, ну, естественно, они должны искать там бомбы и пояса смертниц, то это унижает их достоинство бесконечно. Если мы берем социальную психологию, нет ничего более унижающего достоинства, чем когда отец семьи, особенно патриархальной семьи, не может реагировать, когда при нем его авторитет ставится под вопрос при женщинах и детях.
Но тогда получается, что достоинство – это некий такой ответ, истеричный, патологический ответ патриархального общества, которое выстраивает вот эти старые иерархии чести в ответ на потоки глобализации, на все эти новые образы, тренды.
Но это только если мы трактуем достоинство как не унижение или отсутствие унижения, попытку распрямиться и так далее. Это одно из трех базовых пониманий. Как раз то, что мне хочется сказать, что общая база дискурса между консерваторами и либералами – это закончить думать только об унижении, исполнить про две другие возможности. Да, что есть, например, понятное достоинство России в рамках мирового процесса, и не то, что вставать с колен, а, например, в течение всего 19-20 века, как показывают даже сейчас историки философии, сами американцы, тема достоинства была центральной для российской философии все это время. Революция была сделана в 17 году для того, чтобы утвердить достоинство. В конце концов, фашизм надо было разгромить, чтобы поддержать человеческое достоинство, и поэтому термин вошел во все послевоенные документы базовые, да, по правам человека и так далее. И все это делала Россия. Конечно, она утверждала это во многом на словах, а не на деле. Но если мы сейчас сконцентрируемся на том, что она могла бы сделать в мировом измерении, то это совсем другое размышление, чем говорить про унижение. Достоинствами страны могут быть совершенно другие вещи, чем постоянное размышление об унижении.
Но это такая, скорее, идеалистическая программа, чем констатация реальности, правильно?
Я бы сказал, что есть возможность некоторого диалога между теми, кто обычно друг с другом не разговаривает и плюется в сторону
друга. Ну да, то, что вы в самом начале сказали, некая общая платформа, скрепа, да, для одновременно для консерваторов и либералов.
Это скрепа, это консервативный термин,
в больших кавычках, но, так сказать, да, у скрепы очень много отрицательных коннотаций, я считаю, все, включая вот эти вот бонды, вот эти фашистские фаши, ленточки, которыми связываются электрические пучки.
А почему такая объединяющая тема не может стать, не могут стать права человека? А сейчас ведь у нас не 77-й год, да, и по идее правами человека должны быть озабочены все. А права точно так же могут нарушаться. Нарушение прав – это более серьезная вещь,
чем... Я, может быть, не знаю, за Олега, потому что оно для, так сказать, для консервативного спектра, оно очень сильно как бы замазано либеральной краской. Права человека, потому что именно слово достоинство, оно идет вот от этого внутреннего, низового, архаичного. Я все-таки вернусь, я немножко вот в этой части программы хотел бы поговорить об этом дискурсе унижения, который очень важен для понимания современной России, причем как ее внешней политики, вот этого вставания с колен, так и ее постоянных, так сказать, итеративных внутриполитических вещей. Все эти бесконечные иски, оскорбленные верующие и так далее. Ведь Борис, очень интересно, что унижение, и дискурс достоинства, и унижение, и противостоящий ему дискурс как бы целокупность человеческого тела, он связан с пытками. Ведь пытки и унижение в тюрьмах – это тоже про достоинство. Там постоянно задача тюрьмы, вещей пенитенциарной системы – лишить человека достоинства. Лишить его человеческого, так сказать, состояния именно через лишение достоинства, которое очень часто осуществляется через какие-то гомосексуальные ритуалы.
Ну, это не провозглашаемое имеется в виду цель. Это
де-факто. Ну, мы можем это сейчас так, да, интерпретировать.
Даже скорее, может быть, обращаться с ним совсем как с вещью или буквально превратить его в вещь.
Ну, да. С другой стороны, вот это вот практики, так сказать, опускания людей, они, мне кажется, очень сильно коррелируют вот с этой вот с какой-то вот внутренней битвой за уважение вот этими такими пацанскими, они же воровские понятия.
Но есть еще вот это же такое, тоже внутреннее. Ты меня уважаешь?
Да, кстати, это очень важный вопрос. Это один из базовых русских вопросов.
Уважаешь ли ты меня в полной мере? или не вполне, не совсем? Должен ли я еще как-то это доказывать, или это принимается априори?
Вопрос, да. Ну, и это, да, тоже, так сказать, может быть, Олег в этом смысле, что, так сказать, говорит, что это отвечает каким-то таким базовым русским установкам.
Это не базовые русские установки, это часть повседневной жизни. Это какие-то базовые черты российской культуры не существуют. Но есть устойчивые способы делания, говорения, в которых мы живем. Поэтому права человека не приживаются как термин. Людей нужно заставить сначала научить пользоваться этими двумя словами, чего они не умеют, за исключением тех, кто занимается этим профессионально. Ну, то есть, историки политических учений, либеральные журналисты. Вот. А достоинства все более-менее знают, как его употреблять. Все знают ситуацию, когда твое достоинство поставлено под вопрос. Все знают, когда твоим достоинством является, что ты бегаешь 100-метровку за, ну, хотя бы 14 секунд.
Вот. Сознание, где он сказал. Хорошо, да.
И все знают, что если, значит, хочется покопаться где-то там в христологии, то там тоже будет про достоинство. Я, конечно, про это не знаю, слышал звон, не знаю, где он, но знаю, что там тоже про достоинство. Бабушка говорила, что типа в церкви про это проповедь была. Вот. И вот на этой базе практического опыта права человека не имеют никакого шанса. Вы называете это внутренней, я не знаю, но насколько кастовое общество советской или постсоветской тюрьмы, там на петухов, соответственно,
да, мужиков.
Мужиков,
да,
ну или там тех, кто сотрудничает с администрацией или нет, насколько кастовое общество связано с понятием достоинства. Я просто не залезал, опять же, в эту литературу.
Может быть, проблема в том, что мы живем в какой-то настолько дегуманизированной среде, что нам вот это достоинство нужно постоянно доказывать, подтверждать. Нас унижают, да? Нас унижают чиновники, нас в школе учителя унижают учеников, там, и так далее, и так далее. Да? То есть мы проходим через вот этот ряд унижений. Примерно то же самое переживают в ходе своей жизни, значит, жители государств Ближнего Востока, как у Зигмунда Баумана, где-то было мрачно, жители стран между тропиками рака и козерога, такое выражение, да, то есть околоэкваториальные...
Поиск нестабильности, да.
Да. То есть в этих странах, как и в нашей дегуманизированной среде, и институты таковы, что люди постоянно проходят через ряд и унижений, и отсюда вот это обостренное...
Отсюда запрос на достоинство. Очень хорошая мысль.
Датчане, голландцы, да, зачем им как-то доказывать, значит, это?
У них уже, да, так, я помню, как, так сказать, завершает часть эфира, как у Венечки в Москве петушки говорят, вот, как посмотреть, я проходил всю Европу из конца в конец, что меня, так сказать, здесь бы потрясало, это чувство собственного достоинства, как они сидят, как они едят, вот это вот гипертрофированное ощущение Запада. Битва за респект и революция достоинства сегодня в программе «Археология». Говорим о понятии достоинства, о том, как оно преломляется в политической оптике, в социальной, антропологической оптике. Книга Олега Хархордина «Жить с достоинством» мы представляем, как ее автора, профессора Европейского университета Санкт-Петербурга Борис Гросовский, экономический обозреватель. А я хочу к коллегу обратиться. Мне кажется, вот вы пишете не раз, что очень важным фильмом о достоинстве был «Левиафан». Вот продолжая то, что говорит Борис, что почему так важна тема достоинства, что это самостояние, противостояние человека и государства. То Звягинцев, может быть, он в своей такой христианской закваске так работает с этой темой. Значит, очень христианский режиссер, глубоко библейский.
Нет, он использует библейские, как бы сказать, визуальный ряд, особенно начиная, естественно, с «Возвращения», где видишь все картины подобного плана. Но насчет его христианства он сам написал одну колонку в «Ведомостях», по-моему, в 2015 году, насчет того, надо быть рабом Божьим или сыном Божьим. И там, скажем так сказать, его стихийное христианство, я думаю, высказано достаточно хорошо. Но «Левиафан» как раз затронул души россиян не из-за христианских ноток, я думаю. Там чисто было показано унижение. То есть Звягинцев сделал для нас то, что делают обычно теоретики политической философии, которые пишут трактаты о том, что такое достоинство. Да, ну, первый, как мы знаем, был израильтянин Авишай Маргарит, он написал о причинах интифады, что, соответственно, откуда берется она, и что она будет продолжаться бесконечно, пока мы смотрим на палестинских рабочих, пришедших к нам в Израиль поработать в течение повестке дня, как на несуществующее место, как на пустое, как на стеклянные шкафы. И пока мы их так унижаем, то эти ребята будут реагировать бесконечным насилием, и это не будет останавливаться. Вот. Он тогда сформулировал то, что потом Звягинцев просто параллельно изобрел в своем фильме, не читая никаких книг. А именно, что Маргарит написал, что человек теряет достоинство или ему отказывают в нем, когда к нему относятся или как вещи, или как к пустому месту, или как недочеловеку, не до конца выросшему, то есть как ребенку, или неспособному иметь полную автономию в своем действии. И, в принципе, то, что Андрей показал своим фильмом, это то, когда отдельного человека держат на коленях. Причем в этом фильме, конечно, это графически представлено в «Левиафане». Сначала, как вы помните, есть сцена, где Димон, друг главного героя Николая, соответственно...
держит за Фаберже.
За Фаберже, мэра, да, потянул и прыгнул к земле, а потом в ответом, значит, как мы знаем, мэр вывозит его за город и физически втаптывает в грязь, разрушая его достоинство. Вот это вот физическое принижение, которое связано, конечно, с унижением, тоже корни не зря совпадают. Вот, оно Звягинцеву было показано. Второе, что очень важно, это не то, что он изображает...
Кстати, я подумал слово «унижение», да, по-английски «humiliation», да. «Humiliation», вот «humus»,
да,
«земля».
Да, «земля»,
это,
да.
Это, сказать, сравнивание с землей, принижение к земле.
Да, да. Да,
растаптывание.
Да, да.
Ну, и превращение, да, в гумус, да, в этот, да, слой, да. В общем, отчасти тоже. И, ну, что самое интересное в фильме «Левиафан», это не то, что он говорит, а то, что он делает. Потому что во многих интервью спрашивали, а почему бы он не закончить чем-нибудь, ну, не знаю, или хэппи-эндом, или типа то, что все ожидают, что герой возьмет наконец базуку, пойдет и расстреляет к черту всю эту мэрию, да?
Как, собственно, это в изначальном американском сюжете и случается. Он, да, то, что, так сказать, протест вот этого индивидуального.
И восстановит тем самым свое поруганное
достоинство. Да. И восстановит справедливость отчасти, наверное. Андрей, я думаю, специально это не снимал, потому что ему хотелось, чтобы каждый житель оказался, кто-то смотрел, оказался на месте Николая, чтобы зрителю захотелось встать, распрямиться, встать с колен, посмотреть в глаза. И вот этот, скажем, сюжет был проведен достаточно хорошо, я думаю, потому что те, кто выходит с негодованием, они понимают, что так жить нельзя, надо что-то сделать, надо распрямиться.
В статье у Олега есть замечательный совершенно момент, когда такая лингвистическая реконструкция: холоп, раб и хлопец, мальчик, да, то же самое в латинском языке, пуэр, раб и, как бы это от слова ребенок, да,
пубертатность,
то есть,
да,
человек, предпочитающий, как бы, рабство смерти, ребенок, человек, который еще не достоин свободы. Это очень важно.
То, если говорить о какой-то позитивной программе, а как сейчас постсоветскому человеку реставрировать, да, реставрировать, восстановить свое, защитить свое достоинство? Это что, какие-то нужны для этого институциональные рамки, какие-то носители достоинства? Институционные права, собственность?
Нет, ну, во-первых, опять же, опять если смотреть на достоинство только как на неунижение, тогда решение понятно. Для начала справедливый суд, независимый. Это где можно защитить действительно свое достоинство. Не честь и достоинство, это отдельный случай. Но вообще защитить основы своей жизни, как ты сам диктуешь себе, что ты хочешь сделать, ты автономный субъект поведения, а не подчиняешься приказам начальника или угрозам полиции, соответственно, необоснованным. Это понятно. Но также, с другой стороны, у нас же громадная сфера жизни, когда все хотят показать, что у меня там особые достоинства, как, я не помню, рассказы Зощенко или Шолохова про то, как в 20-каком-то году человек на деревне покупает блестящие галоши, и они резиновые, красивые, он появляется и говорит: вот, вот, наконец-то я краше, чем все остальные, вот, у меня крутые совершенно достижения, вот они, мое достоинство, значит, на кону, в отличие, вы, ребята, сидите в грязи, да, и недостатки. Нет, вот соревнования за какое-то превосходное достижение, этим же страна занимается регулярно в разных сферах. Даже с какими-то, не знаю, там эти совершенно непонятные соревнования цветоводов. Я про спорт я не говорю, про искусство, где-то постоянные сюжеты. Но все люди более-менее пытаются в какой-то игре или в какой-то сфере деятельности преуспеть для того, чтобы стать знатоком, корифеем, виртуозом. И в этой сфере как раз только надо как-то дать осознание, что с помощью этого ты достигаешь самооценки, которая не связана с игрой в унижение. Я думаю, что если это артикулировать, то поможет людям во многом, на самом деле, понимать, почему и спокойно живется, даже при отсутствии, извините, работающего и независимого суда.
Борис, недавний марш 12 июня. Свободу Ивану Голунову уже осуществлено, но тем не менее марш состоялся. Это был марш за достоинство?
Безусловно. А это марш, идея которого очень простая, что с нами нельзя так поступать. Нельзя выхватывать человека с улицы и через полчаса обнаруживать у него какой-то...
Который, по иронии, опять же, обернулся унижением достоинства, когда 513 человек буквально хватали с улицы и швыряли в автозаки.
Конечно. С нами нельзя так поступать. Это лейтмотив, да? Нельзя брать сквер, к которому люди привыкли, и, строить там культовые сооружения. Нельзя подкидывать наркотики, нельзя бить и пытать человека в органах полиции и в СИН. Это битва за достоинство.
За достоинство гражданина, конечно.
Мне кажется, что сейчас, в сегодняшней России, достоинство, она во многом еще связана даже вот с этим старым хабеас корпус. Просто с цельностью тела человека и, так сказать, его правом на справедливый суд, на отсутствие пыток, на просто свободу человека от физического насилия, которая все больше продуцируется российской правоохранительной системой, так называемой правоохранительной
системой.
Если
государство все больше вторгается в биополитику, да, это приходится защищать. Оборонительные рубежи... Не знаю, скорее отступают, чем наступают. Просто больше, все больше и больше количество людей, мне кажется, чувствуют в себе силы, чувствуют в себе вот это окаянство противостоять.
Ну и последняя тема, наверное, которую мы успеем обсудить, это, так скажем, что это? Использование коррупции, этого коррумпирования этого слова рекламой. Потому что один из главных рекламных слоганов последних лет, ведь я этого достоин, ведь я этого достойна. Отдых на Бали, там дорогая сумка, автомобиль премиальный, ведь я этого достойна.
Ну да, это попытка распространить на всех вот это первое понимание достоинства как признака особого аристократизма. Типа у вас есть высокий статус, и значит вам это подходит как обладателю сана и чина. То, что ваш сан и чин теперь это потребитель, имеющий определенную сумму в кошельке, а не отнюдь кто-то, кто добился этого или знатности предков, или особыми заслугами перед страной, ну да. Ну, коммерческая цивилизация, она, как известно, унижает человека не меньше, чем неработающая судебная система.
Ну, и я хочу закончить снова с этими тремя профилями книги Олега. Это Перикл, Цицерон и Иисус Христос. И здесь обратиться к Периклу, который воплощает собой афинские полисы и идею достоинства, как это тогда в греческой было, аксиозис, достоинство как заслуги отдельного человека, как неотъемлемого свойства отдельного человека, да, не обязательно рода, не аристократическое, не дворянское, не олигархическое достоинство, как в Риме, а именно республиканское достоинство человека. И вернуться к этому призыву, с которым Олег пишет свою книгу, «Жить с достоинством». Потому что наше достоинство – это наше неотъемлемое право, это то, что мы должны защищать перед государством. Спасибо, что были с нами сегодня. Борис Грозовский, Олег Хархордин, меня зовут Сергей Медведев, программа «Археология». Оставайтесь с нами.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.